Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Шокирующие сюжеты, которые не могли оставить равнодушными журналистское сообщество. Точечный удар информационной войны, так мы назвали нашу сегодняшнюю программу. Гостем которой является Игорь Яковенко, в недавнем прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы вернулись из столицы Украины. Как там воспринимают вот такие поделки геббельсовские, которые отвечают его формулировке, чем ужаснее ложь, тем она приемлемее?
Вы знаете, я, во-первых, хотел бы возразить по поводу Геббельса. Его в последнее время очень хвалит и Владимир Путин, и тут его великим назвал телеканал.
Он сказал талантливым.
Да, он назвал талантливым. А великим его назвал федеральный телеканал, федеральный канал «Россия-24».
Ленина, да.
Да. Вот, я не присоединяюсь к этой точке зрения, но тем не менее я хочу сказать, что вот это вот обозначение геббельсовской пропаганды как такого полюса зла ошибочно, потому что то, что сейчас делает федеральное телевидение, это то, чего Геббельс себе не позволял. Более того, вот был такой Юлиус Штрайхер, главный редактор журнала еженедельного «Штурмовик», который примерно такого рода вещи делал. Вот он делал такие же вещи, как сегодня делает Первый канал, а именно печатал протоколы сионских мудрецов, значит, рассказывал выдуманные им истории про изнасилованных белокурых немок, значит, про младенцев распятых. Вот в точности то, что делает сегодня Первый канал. Так вот, Геббельс как раз запрещал, он считал, что подобного рода вульгарщина, пошлятина и мерзость дискредитируют Рейх. Это я, конечно, не в обеление, так сказать, фашистов и, в частности, Геббельса, а просто к тому, что на самом деле наши превзошли. Они вот опустились до уровня Юлиуса Штрейхера. Это воспринимается, конечно, ужасно. И здесь Константин Эрнст, который как-то вот считался всегда у нас, ну, людоед, конечно, но, так сказать, такой талантливый, культурный, эстет и так далее, он, конечно, превзошел сейчас и ВГТРК, и НТВ, он, так сказать, выдвинулся на первое место. И то, что произошло, это, конечно, преступление чудовищное, потому что, понимаете, все-таки программа «Время», вечерний прайм-тайм Первого канала, это охват 98,8% населения Российской Федерации, смотрят там в диапазоне от 7 миллионов до 37 миллионов.
Дети смотрят.
Дети смотрят, но самое главное, что я не знаю, для какого процента из этих вот миллионов или десятков миллионов людей, учитывая то, что этот ролик гулял по интернету уже, это еще 60% населения. Для какого процента наших сограждан это является вообще спусковым крючком ненависти, после которого наши люди просто перестанут воспринимать Украину как, так сказать, место жительства людей, да? А еще какой процент людей, которые этому всему поверили и которые, обладая воинскими умениями, отправиться туда воевать, к чему на самом деле сегодня просто толкают наших граждан. Вот сейчас же политика, которая транслируется через федеральные каналы, она такая, что мы войска не введем, но в то же время безобразие творится, поэтому, граждане, пожалуйста, поезжайте. И какая часть украинцев, украинских граждан будет сегодня воспринимать окончательно уже российских журналистов, ну, просто как самых мерзких, лживых тварей, и вот какие будут последствия для российских журналистов, оправданные, неоправданные, все это на совести господина Эрнста. Я просто хочу обратиться к Константину Львовичу. Вообще, вот те мегалитры крови, которые по вашей персонально, по вашей вине, сейчас будут пролиты, они уже составляют какой-то бассейн. Вот вы в нем купаетесь, в этом кровавом бассейне. Понимаете, вам там не горячо, вам там не страшно. Вообще, как вы там себя чувствуете? Не тошнит от этого всего? это просто преступление, просто по некоторым статьям Уголовного кодекса, 282 и 354, так сказать, разжигание агрессивной войны. Я очень надеюсь, что Константин Львович по этим статьям будет отвечать, а не по... То есть в России будет отвечать, а не по Международному суду.
У нас на прямой связи журналист Юрий Луканов, глава независимого медиапрофсоюза Украины. Он вышел с нами на связь из Киева. Добрый вечер, Юрий. Как восприняли ваши коллеги вот эту поделку первого российского федерального телеканала о гибели ребенка, публичной казни его на главной площади Славянска?
Да, ну, понимаете, мне вообще... Поняли, даже в пропаганде, наверное, должен быть какой-то предел. Я был на второй день после освобождения Славянска, там, после освобождения украинской армии, и ничего подобного от местных жителей не слышал. Вы представляете, если бы такое произошло, то наверняка они бы, по крайней мере, шептались об этом, если бы не кричали, если бы боялись кричаться в голос, так сказать. Ничего подобного не было, они были достаточно благодушны, потому что им раздавали гуманитарную помощь и так далее. Потом я приехал, вернулся в Киев и посмотрел этот сюжет, я был просто, ну, это даже, я не знаю, это, наверное, шоком нельзя назвать, я не понимаю, как вообще журналист может себе такие вещи позволять, понимаете? И эти люди должны просто застрелиться. После такого позора. Это просто ну, невероятная вещь какая-то. Ну просто, ну, ладно, там выдумывали какие-то факты, что там бомбы сбрасывали, они ничего такого, понимаете, когда бомба падает, все-таки нет какой-то персонализации, что ли. А когда рассказывают вот такую жуткую вещь совершенно, ну это же бред сивой кобылы. Я вообще просто нет слов. Я вообще не знаю, как это можно цивилизованно комментировать. Просто хочется крыть, извините, матом.
Да,
ну,
да,
наши коллеги, естественно, так же, как и вы сейчас, наверное, да, они говорят, что российская пропаганда уже доходит до какого-то сумасшествия. Они либо смеются, либо, понимаете, тоже этот случай просто даже выпадает из не то что цивилизованных, а он выпадает из даже какого-то нецивилизованного анализа российской пропаганды. Тут вообще нечего анализировать, бред какой-то и все. Понимаете, никакую голову не налазит.
Спасибо. Давайте дадим слово вашей коллеге Ольге Веснянке, представителю Молодежного правозащитного центра и Киевского медиа-киноклуба. Ольга, как по-вашему, чем объясняется, может быть, дефицитом информации с Украины вот такие откровенные дезинформационные сюжеты? И второй можно назвать о каком-то шахтере, отце пятерых детей, который, обвязавшись гранатами, бросился под украинский танк. Вот это тоже из числа первых недавних федеральных телеканалов. Вам слово, Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, Игорь, Юрий и дорогие слушатели. Благодарю за приглашение в эфир. Конечно, серьезно обсуждать это очень сложно. Скажу, сейчас нахожусь в Одессе и сегодня днем слушала мастер-класс известнейшего режиссера Сергея Лазницы, который имеет украинский паспорт, живет в Германии, родом из Белоруссии, сотрудничает и с Россией, и с Европой, и с Украиной в кинопроизводстве. Так вот, его мастер-класс был посвящен теме кино и пропаганда. Анализировали в основном советскую пропаганду, но он вспомнил о том, что российские СМИ, в общем-то, сейчас умело пользуются, наверное, уже и не очень умело, потому что не хотелось бы хвалить советскую пропаганду, но все-таки это было какое-то завуалированное искусство, но когда откровенная ложь, вранье, ну, серьезно, тем более в Одессе, обсуждать этот отвратительный сюжет, это, наверное, все-таки не СМИ, в который раз какую-то совершенно фейковую, придуманную информацию очень сложно. Кстати, вы спросили, Владимир, как реагируют украинские журналисты. Ну, в очередной раз, так как мы уже слышали, не раз видели программы Киселева, мы знаем, что может придумываться в российских СМИ, как я слышала, когда звонят родственники из России моим друзьям в родном городе Запорожье, и друзья в Запорожье по телефону сообщают, что нет негров с оружием в городе, нет, то, ну, конечно, только с юмором, но вот украинские журналисты сразу вчера начали разузнавать, кто же эта героиня на самом деле, откуда она, и есть материал об этом На сайте «Телекритика» есть «Медиа Сапиенс», такой раздел сайта «Телекритика», о том, что жители Славянска уже опровергли эту историю, рассказанную этой дамой в эфире о казни ребенка и там жены так называемого ополченца, потому что даже она говорила, что на центральной площади имени Ленина, ну, в Славянске центральная площадь Зовнева, ну, то есть как бы Октябрьская, даже такой площади нет, и в этот день были там некоторые из комментаторов, жителей, людей славянские, они говорили, что ничего подобного не происходило, и даже каких бы они ни были политических убеждений, но такого факта нет, об этом говорят другие люди, и нашлась информация, что можно предположить, что эта дама, у нее другое имя, она жена там местного беркутовца, и есть их профили в соцсетях, но они закрыты для просмотра, но об этом можно узнать из материала. Ну, как обычно, призываю следить за публикациями журналистской инициативы «Stop Fake», есть вот на разных языках, они находят обычно фотографии, кадры тех людей, которые являются актерами или называются другими именами, которые говорят всю эту несусветную чушь в некоторых российских так называемых СМИ, потому что СМИ их сложно назвать.
Да, спасибо, Ольга. Давайте Игорю дадим слово. Как вы считаете, это от дефицита совести или от дефицита информации? Вот сегодня не пустили, мы знаем, там нескольких человек с ВГТРК на Украину, и им приходится так мстить, что ли, своим обидчикам и гонителям?
Ну, о дефиците информации здесь не приходится говорить, потому что, на самом деле, на сегодняшний момент информации огромное количество, можно анализировать, можно пользоваться вторичными источниками, в конце концов, можно, ну, вот как многие делают, так сказать, иметь своих корреспондентов там, договариваться с журналистами, использовать, ну, в общем, о дефиците информации сегодня в современном мире говорить не приходится. Это совершенно очевидно. Насчет того, что не пустили, ну, я бы сказал, что вот я уже сказал, что это одно из последствий, понимаете, если мы. Это же не просто там какое-то безобидное вранье. Это серьезная история, потому что на самом деле вот подобного рода сюжеты они создают войну. Вот кто произвел войну, кто ее создал, кто ее воспроизводит каждую секунду. Это вот такие вот сюжеты. Потому что, посмотрев эти сюжеты, из России какие-то люди, которые воевали в Афганистане, воевали в Чечне, воевали в других горячих точках, вот эти вот наши российские дикие гуси, они собираются, они здесь не устроены, у них, так сказать, афганский, чеченский синдром, они едут туда с удовольствием защищать вот этих вот распятых младенцев. И именно они создают вот этот горючий материал войны, который Россия сегодня вбрасывает и вбрасывает. А двигатель, вот этот поршень, который этот материал вбрасывает на юго-восток Украины, это российские средства массовой информации. Поэтому здесь, конечно, я бы не стал. Я понимаю моих украинских коллег, которые, ну так, немножко с юмором, с таким мягким украинским юмором к этому относятся. Но вот у меня отношение совершенно другое к этому. Это главная проблема. Сегодня российские средства массовой информации являются самой опасной в мире структурой. Вот недавно еще такой структурой была Аль-Каида. Сегодня российские средства массовой информации гораздо опаснее Аль-Каиды. Гораздо более опасная для человечества всего структура. Потому что то, что происходит, это может быть просто запалом к более серьезной войне. И российские средства массовой информации это организуют. Других источников войны нет. Их просто нет. Мы видим, как сегодня, после того, как освободили Славянск, ну, у меня тоже есть много, я не был в Славянске, я был в Киеве, но много источников информации. Я вижу, что, в общем, там, ну да, безусловно, там проблемы, там надо восстанавливать, но, судя по многим источникам, там нет условий для... Вот ушли эти наши российские дикие гуси во главе со Стрелковым, и там нет проблем. Понимаете, то есть на самом деле, а кто это все произвел? Это произвели российские средства массовой информации, произвели российские гуманитарии, неудавшиеся историки, реконструкторы, поэты и так далее, там журналисты которые начинали в газете «Завтра» у Проханова, это как раз Гиркин и Бородай, вот они это все и произвели, они там делают войну.
Вопрос Юрию Луканову. Ожидает ли украинское общество вот этих точечных ударов, которыми грозит Кремль, в ответ на тоже мнимую, может быть, атаку своей территории? Вам слово, Юрий.
Достаточно, естественно, мы постоянно ожидаем, понимаете, мы находимся в состоянии ожидания чего-то негативного еще с ноября прошлого года. В общем-то, общество от этого всего устало, с одной стороны, а с другой стороны, это ожидание негатива, оно держит общество в тонусе, оно держит его в боевой форме. И вот нынешние обещания, значит, сделать точечные удары по Украине, они, с одной стороны, вызывают очередное возмущение, с другой стороны, конечно, страх, поскольку это будут очередные жертвы и среди мирного населения, и среди русскоязычного населения, о котором так течет Путин, в том числе, потому что бомба не разбирает, где русскоязычное, где украиноязычное население, а у нас это очень перемешано, даже в так называемых русскоязычных регионах полно украинцев, украиноязычных украинцев. Вот. Почему? Естественно, но с другой стороны, мы уже видим, что наша армия, которая, мы, вы, ну, наверное, вы прекрасно знаете, что наша страна не готовилась воевать, почему наша армия была в состоянии, ну, в таком, мягко говоря, отдыха. Сейчас она была весьма растеряна, когда войска вошли в Крым, российские войска. И в первое время, когда начался конфликт на Востоке, тоже была недостаточно эффективна. Тем более, что отдыхающий ныне в России Виктор Янукович сознательно разваливал армию СБУ и, так сказать, внедрял туда российских, в СБУ точно российских шпионов внедрял, либо вербовал из украинцев, которые там служат. В армии тоже достаточно таких людей, но СБУ сейчас работает, мне кажется, достаточно эффективно. Оно постоянно сообщает о том, что оно вылавливает шпионов, которые из числа военнослужащих и из своих собственных рядов, которые работали на Россию. И последнее время вы видите, что армия достаточно эффективно уничтожает боевиков, которые находятся на территории Восточной Украины. Хотя, с другой стороны, конечно, нельзя отрицать, что там может быть какая-то пропаганда, поскольку в тех количествах, которые идут сообщения об уничтоженных боевиках, они такое впечатление, если бы это действительно все было так, то наверняка их бы там всех уже убили. Видимо, на самом деле их гораздо меньше уничтожает, но тем не менее операция идет, и они сейчас дело движется к тому, что они будут окружены в котле, к сожалению, в Донецке, миллионный город, вероятно, это приведет к разрушению, в Донецке и Луганске, извините, вероятно, это приведет к разрушениям и к жертвам среди мирных жителей, к большущему сожалению, но тем не менее происходит так. Видимо, поэтому Путин нервничает, видимо, поэтому Путин угрожает. Видимо, поэтому он пытается каким-то образом повлиять на украинское общество, которое, ну, я так предполагаю, может быть, он хочет таким образом добиться того, что украинцы будут требовать прекращения войны от Порошенко. Но на самом деле, снова-таки Майдан уже показал, что если в теории, скажем, когда полицейские, они избивают население, то население разбивается, то в Украине все было абсолютно наоборот, поскольку ощущение, вероятно, своей правоты, оно заставляло людей бежать безоружными на Беркут и заставлять его отказаться от развода Майдана. И, вероятно, тоже происходит в Украине с армией, поскольку все-таки наши парни, они дерутся за свою страну, за свою свободу, и почему и даже мирное население тоже, даже если будут жертвы, я уверен, что украинское общество не станет требовать от председателя Порошенко прекратить военные действия, поскольку все-таки агрессор находится на нашей территории.
Спасибо, Юрий. Ольге Веснянке вопрос. Ощущается ли желание кремлевской пропаганды вбить клин между украинским народом и украинской армией и дискредитировать ее в глазах мирных жителей? Вам слово, Ольга.
Да, вы знаете, то, что продолжает вызывать обеспокоенность, говоря, как Игорь вспомнил о том, что продолжает действовать вот это разжигание вражды, ненависти, войны и распространение паники среди зрителей этих российских псевдо-СМИ, лжетелеканалов, назовем их так, то вот недавно я была в украинском Приазовье, побывала в тех пансионатах, куда поселили переселенцев из Донбасса, из Донецка, Луганска, Славянска, Горловки. И с удивлением обнаружила, что в этих пансионатах, вот на территории, скажем, Приморска, недалеко от этого города, продолжает транслироваться канал «Россия-24». И многие из переселенцев по привычке, так сказать, продолжают черпать оттуда новости. И, то есть, действие продолжается, и я не знаю, сколько лет или десятилетий нужно будет налаживать ситуацию в самой Украине из-за вот такого разжигания вражды, паники, войны. И действительно это сказывается, как вы понимаете, и на мирных жителях, жительницах. Но тут еще вопрос, опять же, сегодня режиссер Сергей Возница, он такую мысль сказал на своем мастер-классе в Одессе на детском кинофестивале, говоря о пропаганде и кино. Он высказал такое мнение, что, по его мнению, ответственность за поглощение пропаганды, за результат пропаганды несет не только пропагандист, но также как бы пользователь этой информации, в том смысле, что что стоит учиться критически воспринимать информацию. И любого рода, я даже слышала разговоры многих людей, да, они смотрят «Россия-24», если нет других новостей, хотят узнать, что у них на малой родине происходит, ну, как бы делят на два, то есть понимают, что это переврано, то есть всегда можно подчеркнуть, что хотели, что на самом деле произошло, а что из этого хотели сказать путинские СМИ. То есть нужно воспитывать, видимо, критичность мышления, но это вопрос такой долгий, философский, наверное. Но, опять же, воззвание к российским журналистам, журналисткам, ну, тем, которые, тем, кто настоящие. Вот. Как долго готовы терпеть то, что происходит, дискредитация российской журналистики? Все-таки имеет большую историю. И, наверное, впереди слово за такими независимыми инициативами, как я слышала, что российский независимый медиапрофсоюз, да, Игорь, создается. Вот вы знаете, вот тот же «Россия-24», если, допустим, бы где-то опять или задержали, или вызвали российских журналистов, или отключили от вещания, почему-то это сразу идет во все мониторинговые группы, ОБСЕ, какие угодно, везде это на всех круглых столах поднимается, как насущный важный вопрос, в то время как уже, наверное, десятки есть журналистов-переселенцев, которые не имеют работы, и дом был оккупирован. Вот я лично знакома с таким журналистом из Луганской области, у кого в общежитии поселились сторонники ЛНР. В то время как, ну, случается и плен, и насилие, и что угодно, но как только стоит где-то прикрыть вещание российского лжетелеканала, сразу это идет в мир. Поэтому слово за объединениями независимых, мыслящих, критически настроенных, настоящих российских журналистов и журналисток, от которых мы бы ждали, может быть, те же обращения в европейские международные структуры, которые бы информировали о своем мнении, о настоящем видении ситуации.
Спасибо,
которые
Ольга.
Которые говорили свое слово для России.
Спасибо, Ольга. Как вы считаете, Игорь, можно ли вот от таких журналистов ждать, что они переродятся и будут правду говорить своей аудитории?
Я думаю, что здесь два вопроса. Давайте определим предмет разговора. Если говорить об основной массе журналистов, которые сегодня, или, я бы сказал так, точнее, сотрудников средств массовой информации, которые работают на федеральных каналах, в основных средствах, в основных информагентствах, государственных прежде всего, в огромной массе муниципальных, районных, городских газет, то эти люди, работая в средствах массовой информации, журналистами не являются. Я не думаю, что сегодня хоть кого-то, кто работает в ВГТРК, на Первом канале, на НТВ, на ТВЦ, можно считать журналистом. Может быть. но вряд ли. Когда мы создавали независимый профсоюз журналистов под названием «Журналистская солидарность», то у нас было две задачи. Мы его только что создали, буквально вот он практически рождается на наших глазах. У нас было две задачи. Задача первая – это помощь, журналистская солидарность. И вторая задача – это демаркация. К сожалению, линия демаркации проходит между 90% российских сотрудников средств массовой информации, которые уже журналистами не являются. Процентами тех людей, которые сохраняют все-таки основу профессии. Беда заключается в том, что начиная вот этот процесс, который начался с 2000 года, ну, если точнее, с 2001 года, и начался с убийства НТВ, это процесс вытеснения журналистики из российских средств массовой информации. Сегодня он уже почти завершен. Сегодня уже, ну, фактически, можно по пальцам одной руки пересчитать те средства массовой информации, где есть журналистика. И поэтому мы сейчас приняли решение объединиться тем остаткам людей, которые хотят заниматься журналистикой, и мы будем обязательно, наш голос будет слышен. И я думаю, что вот это объединение, оно начнет раскручивать спираль молчания. То есть сейчас нас условно там 5, может быть, процентов, может быть, 10. Я думаю, что завтра будет 20 и так далее. То, о чем сейчас наши украинские коллеги говорили, это очень важная история. Это важная история солидарности, международной в том числе. Я специально прилетал в Киев для того, чтобы познакомиться с коллегами из журналистского профсоюза, медиапрофсоюза украинского. К сожалению, ну, я понимаю, что сейчас у вас горячее время. Председатель был в Славянске, я встречался с представителями этого профсоюза. Мы договорились по целому ряду параметров о сотрудничестве, о взаимной поддержке, о помощи, о том, чтобы, может быть, в какой-то степени там создавать сообщающиеся сосуды в виде рынка труда и так далее. То есть здесь есть серьезные намерения. Но, конечно, надо понимать, вот сейчас, когда мы говорим о том, что, так сказать, состояние российских СМИ и состояние аудитории, это очень тяжелое заболевание. Конечно, когда что-то делаешь, надо надеяться на лучшее, иначе лучше не браться. Но вообще ситуация, конечно, настолько тяжелая, настолько запущенная, что мне трудно представить сегодня, как российское общество, 90% которого сегодня считает, что все, что делается в Украине, России, это правильно, что захват Крыма это было правильно, что, так сказать, на Украине действительно фашистская хунта. Так думает порядка 90% моих сограждан. Понимаете, вот процесс зашел очень далеко. И поэтому лечение будет трудным. Зима будет долгой. И вообще то, чем мы занимаемся, это стаевская дистанция. Надо, ну, вот просто набраться терпения, набраться выдержки, мужества и, что называется, перезимовать. Вот такова моя оценка ситуации.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. С нашими гостями обсуждаем точечные удары информационной войны.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем информационную войну между Москвой и Киевом. И вопрос Ольги Веснянки, поскольку она покидает нас в силу профессиональных своих обязанностей. Ольга, как вы считаете, какие усилия должно предпринять журналистское сообщество и Украины, и России с тем, чтобы преодолеть вот это навязанное властями недоверие?
Да, Да, действительно, так как говорит Игорь, ситуация практически безнадежная. Но все же стоит не опускать руки, так как это делают те 10% российских журналистов, журналисток. Потому что, собственно, если этих голосов не будет, то никаких голосов и не будет. И хочу сказать, вот здесь, на детском фестивале, в прошлом году Олег Сенцов, симферопольский украинский кинорежиссер, представлял один из своих фильмов и нашел поддержку. Ранее он побеждал на этом фестивале. И вот 13 июля, сейчас у него был день рождения. Вы знаете, что он его за решеткой ФСБ в Москве отмечает, и я говорила сейчас, делаю об этом материал в Одессе, и действительно уже весь мир как бы знает об этом, известнейшие режиссеры, Европейская киноакадемия открыла счет в поддержку, собирают деньги на суды, семье, у него все-таки двое детей несовершеннолетних, один из которых с аутичностью, я говорю, ну, хорошо, то есть столько уже в мире об этом говорят, да, уже известна эта проблема, так это звучит, что еще можно сделать? И лишь один комментарий. Нужно продолжать делать, потому что если остановиться, все и заглохнет, и, ну, как бы человек и будет сидеть. То же самое с несправедливо. То же самое и с состоянием журналистики, да, этих голосов мало, но они должны быть слышны, и призываю выступать как можно чаще, ну а слушатели и слушательницы Радио Свобода и зрители, и зрительницы, очевидно, что и так имеют критическое мышление, но призываю хотя бы на частном уровне следить за той информацией, которая свидетельствует о вранье и разжигании вражды в любых СМИ, но вот в частности в прокремлевских СМИ, следить и на частном уровне просто пересказывать людям, что не так, что это фото было из Сирии, скажем, или это фото было из Украины, как сейчас Правда.ру публикует фотографию девочки, которая с мамой переселенка в Украине, ее вывезли и публикуют, как будто они в России под разными новостями. То есть просто следить, пересказывать, ну а нам не молчать, действительно сотрудничать. Может быть, тут такие инициативы, как поддержка фрилансеров, будут полезны, потому что все больше этих журналистов становятся фрилансерами. Ну и в Украине тоже в связи с кризисом, и вот и Юрий, и я, мы именно так и работаем. Может быть, тем более уже есть опыт таких частных сотрудничеств с российскими такими же фрилансерами, которые видят возможность продолжать профессию именно в таком роде. То есть вот частное сотрудничество, не молчать, не разочаровываться, поддерживать друг друга. И очень приветствую инициативу создания журналистской инициативы «Солидарность», о которой Игорь сказал. И еще раз благодарю вас за эфир и призываю следить за инициативой Stop Fake, ну и также по возможности, кто может перечислять деньги в поддержку кинорежиссера Олега Сенцова.
Спасибо, Ольга. Юрию Лукану вопрос. Как, по-вашему, вот, судьба Олега Сенцова, она типична для нынешних взаимоотношений Москвы и Киева? И даже несмотря, по-моему, на призыв Никиты Михалкова, ничего не изменилось в его судьбе. Вам слово, Юрий.
Ну, естественно, нет, если можно два слова в продолжение этой темы, потому что она меня все-таки волнует как председателя профсоюза, категорически приветствую создание профсоюза в России и желаю вам, знаете, если нет ветра, нужно грести руками. Вот желаю вам грести руками, и главное, я знаю, что очень часто бывает некий снобизм по отношению, возможно, к акциям протеста и так далее. Главное преодолеть какие-то психологические барьеры. Если происходят какие-то позорные вещи, то, может быть, организовать акцию протеста. Повторяю, что журналистам часто бывает это трудно, поскольку они обычно освещают такие события, а самим участвовать трудно, но тем не менее это очень важно. И вот если вам это удастся сделать, если вы сможете, скажем, обратить на себя внимание, если вы сможете как-нибудь формировать общественное мнение, то вы обязательно добьетесь успехов. Значит, а в ответ, и да, к сожалению, эта ситуация становится уже типичной, поскольку мы знаем, что нашу летчицу самым странным образом, почему-то она оказалась в России, значит, хотя ее взяли в плен в Украине. Есть видео, где ее допрашивают на территории Украины, она достаточно корректно отвечает на вопросы, не теряя чувства собственного достоинства, а теперь ей предоставили, что она какая-то беженка сумасшедшая, так сказать, и хотят ее посадить непонятно за то, чтобы за то, что она якобы, я так понимаю, что без всяких доказательств, потому что доказать это невозможно просто, что она, дескать, наводила какие-то украинские какие-то огневые средства на российских журналистов и специально их убила, так сказать. Бред сивой кобылы, конечно. Поэтому да, очередная не просто ложь, но уже заручниками этой лжи, заложниками этой лжи становятся конкретные люди, вот, к сожалению, и, может быть, скажем, новому профсоюзу поставить себе задачи организовать защиту украинского режиссера. Ну, летчица, наверное, это не сфера профсоюза, но а кинематография, она все-таки близка к журналистике, тем более документальная кинематография. Поэтому, может быть, это могло бы быть, скажем, первой акцией, и это очень бы позитивно было воспринято в Украине, где, в принципе, украинские журналисты очень разочарованы в большинстве коллег своих из России.
Спасибо, Юрий. Давайте послушаем вопрос из Карачаева-Черкесии от нашего радиослушателя Алексея.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Добрый вечер.
Я радиослушатель Свободы с 40-летним стажем. Вот, кроме Свободы ничего не слушаю, ни телевизор не смотрю, ни радио. Вот у нас в Донбассе находятся беженцы, 70 человек с Украины. И вот я с ними говорил, и они говорят, что поселились даже 10-й части не показывают того, что там творят бендеровцы, что там творят фашисты. Говорят, это вообще ужас. Они убежали, говорят, страшно смотреть. И дети до сих пор рожат, и взрослые тоже боятся. Говорят, ужас, что не делает. Ну, горло лежит, только что сердца еще не едят. И вот я тот раз говорю, что Россия это, ну, еще пожалеет. И мы это, ну, будем пострадаем за то, что не ввели войска. И вот они, эти беженцы тоже так же говорят.
Спасибо, Алексей. Давайте сейчас, да, надо, конечно, критически воспринимать их слова, слово Игоря Яковенко.
Ну, знаете, вот мы на примере вот этой вот женщины, которая приехала из Украины, она, очевидно, это я про вот эту вот историю с распятым мальчиком.
Да.
Мы видим, что очень часто люди просто платят за какую-то, так сказать, нормальную жизнь или относительно нормальную жизнь.
Лояльностью, да?
Лояльностью, да. И участвуют в этом вранье. Это вот несколько раз мне приходилось с этим сталкиваться, когда мы видим эти постановочные сюжеты, в которых участвуют вот эти беженцы, да, потому что они понимают, что от них ждут, они понимают, что им надо говорить. И они говорят то, что требуется. И они, по сути дела, участвуют вот в этих постановочных сюжетах. Поэтому, конечно, это надо очень критично воспринимать, это первое. Ну, а второе, что касается введения войск, я думаю, что на сегодняшний момент все хорошо понимают, что введение войск невыгодно, прежде всего, России, потому что война с 40-миллионным народом в центре Европы – это смерть российской власти, безусловно, российского государства. Это совершенно очевидно. Поэтому тактика взята совершенно другая. Причем избрана тактика, я бы сказал, невиданная, просто невиданная в истории человечества. Когда государство, власть, которая не хочет воевать сама, вот этот последний замечательный совершенно эфир Киселева. Киселев это рупор Кремля. Он выдвинул 10 причин, по которым нельзя вводить войска. При этом сказал, ну а граждане России, которые понимают, что там творится, вот, пожалуйста, пусть они, так сказать, едут туда и воюют. То есть натравливают своих, разжигают вот эту ненависть, рассказывают вот эти сказки, о которых нам сейчас рассказал наш радиослушатель из Карачаева-Черкесии, очень уважаемый, о том, что там сердца едят. И разжигают ненависть и, по сути дела, подталкивают людей, которые на это ведутся, подталкивают идти туда воевать. При этом само государство воевать не хочет. Это вообще такая страшноватая вещь. Я просто не знаю примеров в истории человечества, когда власть бы так себя вела. По сути дела, делала внешнюю политику по отношению к другому государству руками граждан индивидуально. Это, ну, с одной стороны, слава богу, что мозгов хватает войска не вводить. Но, с другой стороны, это убийство собственных граждан. Что они будут делать, когда вот эти вот люди наши, российские, приедут туда, оттуда с 200-ми грузами? Вот что они будут делать? Как они будут объяснять это своим соотечественникам? Я уж не говорю о том, что такие же 200-е будут на Украине. Это отдельная история.
Давайте послушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Николенко, вот такое дело у меня. Я в том возрасте, что куда мне надо, я вызываю такси. И вот недавно, на той неделе, я отдал визитку таксисту. Ехали в такси, я вызвал, куда-то мне надо было. И он мне говорит, вот каратели, фашисты. Я говорю, останови такси, отдал ему его визитку. Я говорю, все, до свидания. И вот внук у меня есть, тоже говорит, каратели, фашисты, дед, ты ничего не понимаешь, ты старый, ты из ума выжил. Говорит, что, страна с ума сошла, что ли? Я телевизор не смотрю 7 лет российское телевидение. И, понимаете, думаю, что все с ума сошли. В магазин, куда я иду, разговариваю, я говорю, я телевизор не смотрю, ничего не знаю. Все только каратели. Вот объясните, что делать? Я уже собираюсь куда-то выезжать. В этой стране невозможно жить. Спасибо.
Вам спасибо, Владимир. Слово Игорю Яковенко.
Знаете, я думаю, что тут каждый решает, конечно, индивидуально. Обстановка в стране сейчас вот такая духовная, интеллектуальная обстановка в стране стала действительно очень трудновыносимой, потому что тут все понятно. То есть, действительно, наш радиослушатель из Нижнего Новгорода абсолютно прав. 90% граждан просто зомбированы вот этой чудовищной пропагандой. Вот это преступление, которое совершили прежде всего Эрнст, Добродеев и Кулистиков. Вот это три человека. Я понимаю, что там за ними стоят кремлевские, но тем не менее они персонально стали вот этими информационными орудиями главными. И то, что они сделали со страной, это преступление. Теперь что делать? Ну, давайте рационально, вот спокойно разберем ситуацию. Конечно, те люди, которые не в моготу жить в нашей стране, они уезжают, они не нуждаются в наших советах. Ну, во-первых, кто их... Все зависит от того, насколько их кто-то ждет в другой стране, насколько легко будет жить в этой стране, в другой. Ну, а те, кто все-таки принимает решение, вынужденное или мужественное, осознанное решение оставаться в нашей стране, ну, здесь один только вариант – это объединяться. Другого варианта нет. Объединяться политически, объединяться профессионально, то, что мы делаем. Потому что, когда ты один, особенно в небольшом городе, ну, действительно страшно. Кругом там, здесь таксист, там парикмахерша, здесь внук, там дед. Все говорят одно, так сказать, что фашисты, Украина фашистское государство, его надо уничтожить и так далее. Это действительно невыносимо. Но это, я думаю, что вот была такая ситуация в нацистской Германии, начиная с 1933-го, так сказать, по 1945-е годы. И надо сказать, что денацификация – это довольно мучительный процесс. Нигде она легко не проходила, нам это предстоит. Свой процесс, который мы еще пока не знаем, как называть. Может быть, это будет депутинизация. Это очень мучительный процесс. Непонятно, как он будет проходить, но его надо начинать сейчас. Но первый шаг – это объединение. Потому что, когда ты не один, когда у тебя есть референтная группа, и ты понимаешь, что, где можно открыто высказывать свою точку зрения, это уже легче. А когда мы начинаем открыто высказывать свою точку зрения, даже если нас 10 человек, нас становится слышно, и вот эта спираль молчания, которая нас заталкивает в одиночество, она начинает распрямляться. Это эффект довольно известный, и другого здесь варианта нет.
Вопрос Юрию Луканову. Как вы считаете, сумеет ли российское общество, в конце концов, избавиться от этого наваждения, в которое его погрузили голубые экраны федеральных телеканалов?
Ну, вы, как вы понимаете, я украинец и живу в Украине. Мне трудно
говорить о российском обществе, но могу, поскольку я его не так хорошо знаю, как, скажем, украинское, но если гипотетически предположить, ну, вот возьмем тот факт, что согласно социологическим исследованиям, и это корректный центр имени Левады распространяет такую информацию, 80% человек поддерживают политику Путина, то это может свидетельствовать, это безотносительно российское, не российское, любое общество, которое вот 80% которое поддерживает захватническую войну, это может свидетельствовать о том, что общество глубоко больно. Как его лечить, ну я не знаю, я бы так просто развел руками, наверное, сам бы делал какие-то маленькие дела, но в каком-то глобальном смысле не знаю. Наверное, все-таки, во-первых, журналисты, честные журналисты должны, очень жаль, что Валерия Новодворская умерла, она была замечательной публицист, она говорила очень жесткие вещи, очень и называла их своими именами, никого не боялась, хотя ей за это платили известно чем. Так вот, российские журналисты, честные российские журналисты должны, наверное, тоже как-то каким-то образом влиять на общество. Я думаю, что часть интеллектуальной элиты, которая не поддалась этому массовому психозу, как Лия Хитякова, например, они тоже должны разговаривать с обществом и рассказывать что-то об этом. Наталья Фатеева, помню, тоже статью написала об этом, и многие другие. Они должны разговаривать с обществом, объяснять, что это бред, что так нельзя себя вести. Вот. Наверное, исходя из этого, если такие шаги будут осуществляться, то рано или поздно какое-то выздоровление произойдет. Хотя, ну, я очень хочу на это надеяться, но все-таки скепсис есть, потому что, ну, очень глубокая болезнь.
Спасибо, Юрий. Давайте послушаем Родиона, радиослушателя из Башкирии.
Алло.
Да-да, вам слово.
Родион, Башкирия. Хочу сказать об Украине. Вот, что средства массовой информации Китая передают новости о Украине по принципу «у сильного всегда виноват слабый», то есть виновата Украина. Россия напала на Украину без объявления войны, вооружившись обманом и ложью, и захватила Крым. И к Крыму возвращаясь, средства массовой информации вот также передали, что Путин находится в Бразилии, посетил Аргентину, и также, что был на Кубе. И что острову Кубе списали огромные кредиты еще с советских времен. И хотелось бы вот сказать, что вот Крым напали, вот взяли бы лучше остров Кубу вместо Крыма. Ведь, как говорится, кредиты списали, остров Кубу, значит, мы купили.
Угу, спасибо, Родион, да. Ну вот когда-то Хрущев там разместил ракеты и поплатился за это. Наверное, не хотят его опыт повторять. А вообще слово Игоря Яковенко.
Ну, я не очень знаю, не очень понимаю, что от меня ждут в этой ситуации. Предложение по поводу аннексии острова Куба. Я могу сразу сказать, что я против, потому что я, так сказать, в свое время, когда еще сюда кубинцы приезжали, я знаю, что это очень энергичные люди, это молодое общество, и я бы очень не хотел, чтобы моя страна воевала еще и с Кубой. Но это так, в порядке шутки, я надеюсь. Я надеюсь, что наш радиослушатель это предложил в шутку. Ну, а что касается вообще всей ситуации, то я думаю, что у Путина совершенно ясная, понятная и очевидная стратегия поведения. Это стратегия поведения перевода вовне своих внутренних проблем. Ни одну внутреннюю проблему Владимир Путин решить не в состоянии. Он не знает, что делать с коррупцией. Он не знает, что делать с экономикой. У него, вот нашу страну, наше государство, вернее, не страну, а государство и власть часто сравнивают с какими-то вот страшными режимами тоталитарного прошлого. Там, с фашизмом, с нацизмом, с другими тоталитарными режимами. Там, с Советским Союзом, со сталинским, говорят, возврат к сталинщине и так далее. Это ошибка, потому что, да, у нас идет такой возврат к квазитоталитаризму, но принципиальная особенность, что у нас нет никакой идеологии, потому что у фашизма итальянского была идеология, у гитлеровского нацизма она была, у сталинизма была, даже у, так сказать, вот исламизма Хомейни иранского тоже была. А у нас идеологии нет никакой, потому что единственная идеология – это удержаться у власти и хорошо жить. Поэтому внутреннего содержания, внутренней политики нет никакой, кроме закручивания гаек и довольно бессмысленных телодвижений. Поэтому идет попытка все перевести вовне. Вот Крым захватить, вот Украине жить спокойно не давать. Причем непонятно, какая цель в Украине. Какая цель конкретно? Захватить Украину, сделать своей территорией – абсурд. Захватить Донбасс и Луганск, сделать свои территории – полный абсурд. Это все понимают, что это бессмысленно, что этого не будет. Просто так. Вот, знаете, мне это все... То, что касается Латинской Америки. Гадит Соединенным Штатам Америки. Вот долго, я знаю, что долго искали, и Кремль искал национальную идею российскую. Очень долго этим занимался, вспоминал... Значит, православие, самодержавие, народность уваровскую, вспоминал коммунизм. А сейчас она есть. Сейчас она есть, она сформулирована режиссером Балабановым. Вот такая балабановщина вместо Достоевщины. Это Америке вашей кирдык. Вот насолить Америке, состязаться с Америкой, чем-нибудь ей нагадить. Вот опять какие-то, значит, военные приготовления в контакте с Латинской Америкой. Все режимы, которые так или иначе противостоят Соединенным Штатам Америки, они поддерживаются. Зачем, совершенно непонятно. То есть, внешняя цель. Мне это немножко напоминает такого второгодника, который сам не учится, сам не живет, а только занимается тем, что портит жизнь других, другим, сидит на задней парте, и стреляется из трубочки в спину тем детям, которые просто хотят учиться, хотят нормально жить. Вот это... Такая вот, такой перевод внутренних проблем вовне. Вот это очень опасная история, потому что внутренние проблемы российские не решаются. Не случайно, когда Путин ввел войска вот, вежливых зеленых человечков в Киев, вернее, извините, слава тебе, Господи, простите, не в Киев, а в Крым, то из многих регионов последовали телеграммы. Владимир Владимирович, у нас тут тоже русских обижают в Орловской, в Свердловской, в Самарской, в Рязани. Пожалуйста, введите к нам войска. Окажите нам помощь, потому что нас тоже обижают русские.
Да, как по-вашему, будет ли опровержение вот этим ужасным сюжетом воскресных новостей?
Я думаю, что будет, но шепотом. Понимаете, есть глубочайшая асимметрия между опровержениями и, даже если они и будут, и тем резонансом, который эти новости произвели. Потому что, понимаете, несколько миллионов человек, я еще раз говорю, я не смотрел аудиторию, но там от 7 до 37 миллионов человек смотрели эту новостную программу. Плюс еще громадный резонанс по интернету. Значит, как будет извинение, как будет опровержение в той же программе, не в той же программе? Одно дело посмотреть сенсацию, другое дело, так сказать, послушать какую-то скороговорку ведущего. Поэтому я думаю, это тот случай, когда ложечки нашлись, а осадочек остался. Я думаю, что тот вред, который Эрнст уже нанес моей стране, в которой он тоже проживает, России называется, и Украине, этот вред уже искупить невозможно. Я думаю, что здесь уже ответственность должна наступить другая, а не просто какие-то извинения сквозь зубы.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что информационную войну между Москвой и Киевом мы обсудили с Игорем Яковенко, в недавнем прошлом генеральным секретарем Союза журналистов России. Он был в нашей студии. И на прямой связи из Киева у нас была представитель молодежного правозащитного центра Ольга Веснянко и глава независимого медиапрофсоюза Украины Юрий Луканов. Большое вам спасибо также за участие в нашей программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штирин Фирман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».